Дифирамб.
Замечательно, вы наверняка узнали эту гитару, этот свист. Это Петр Ефимович Тодоровский открывает нашу сегодняшнюю программу. Я с удовольствием встречаю в нашей студии Миру Григорьевну Тодоровскую. Здрасте, Мира Григорьевна, приветствую вас. Да, хочу напомнить, что Мира Тодоровская не просто жена режиссера и мать режиссера. Она сама продюсер и режиссер. И сейчас, надеюсь, еще не раз вам это докажет, скажу я так. Мы сегодня будем говорить о планах, конечно, о тех работах, которые в работе, о тех мечтах, которые Мира Григорьевна собирается осуществить, чтобы вы увидели то кино, которое, как я понимаю, начиналось еще при жизни Петра Ефимовича.
Да.
Ну, давайте мы начнем прямо, что называется, с фактуры. Во-первых, хочу сказать, дорогие друзья, что Мира Тодоровская принесла сегодня к нам в студию два совершенно замечательных альбома музыкальных. Один называется «Шальная карусель», на обложке здесь Петр Тодоровский с гитарой, а второй называется «Ретро вдвоем». Это совместный проект музыкальный Сергея Никитина и Петра Тодоровского. Это замечательные альбомы, музыка потрясающая, поэтому мы сегодня просто хотим вам их раздать. И если у вас есть желание получить в подарок этот альбом, вам ничего делать не надо, просто вот на СМС +7 985 970 45 45 можете прислать свою заявочку со своим телефоном, и мы вам этот альбом отдадим. У нас их много. Ну, естественно, если у вас какие-то вопросы будут, тоже приветствуем всегда ваше участие в передаче. Ну, а теперь по делу. 28 числа состоялся так называемый питчинг очередной. Да. Мы про эти питчинги здесь много вспоминаем. Да. Это тот самый процесс, такая процедура, когда группа, сценарная продюсерская группа перед членами экспертного совета защищает свое право на бюджетное финансирование фильма, который собираются снимать. Да? Как это происходит, мы сейчас об этом поговорим. Вот 28 числа было представлено, по-моему, сколько было работ представлено, не помните? Много, да? Ну, короче говоря, уже опубликован на сайте министерства список фильмов, которые получили бюджетное финансирование. И вот фильм, который собирается снимать Мира Тодоровская, называется он «Встреча на Эльбе».
Это по сценарию
Петра Ефимовича Тодоровского, что невероятно важно. Он не получил ничего. Никаких предложений. Почему-то решили, что это кино не нуждается в бюджетном финансировании. С чем это связано? Давайте мы с этого начнем. Там какие-то исторические претензии.
Ну, я сначала
претензии.
Историю расскажу, давайте. Как это все было.
Давайте.
Мы, ничего не ожидая, никаких подвохов, ничего, потому что я давала читать сценарий советнику Владимиру Владимировичу Толстому. Владимиру Ильичу, ему очень понравился сценарий, и у меня не было вообще мысли, что сценарий антисоветский или еще что-то. И спокойно пришла на питчинг и ожидала, что я получу какую-то сумму денег, поскольку картину не так легко пробивать эту, потому что умер Петр Ефимович, который рассчитывал сам снять. Теперь, значит, делать вынуждена ее я. Причем очень непросто производство, поскольку у него в сценарии все происходит в городе Иерихон на берегу Эльбы. И мне пришлось искать натуру в Германии, дороже намного. Я нашла натуру в Польше, во Вроцлаве. Вроцлав – это бывший немецкий городок, и там совершенно вся натура соответствует тому, что написал Тодоровский. Это такое вступление небольшое. И у меня начался уже подготовительный период, и подобранные актеры, и съемочная группа, частично польская, поскольку все это снимаем во Вроцлаве, в Польше. И работа вовсю идет. Более того, я понимаю, что деньги, которые я получу, все равно не закроют всего, что мне нужно. Я уже продала квартиру заранее. Потому что я понимаю, что как-то мне нужно этот проект сделать. Еще раз отвлекусь. Значит, Петр Ефимович не думал, что он умрет. И он все время мне говорил: вот, я выйду, и мы начнем картину. Поэтому мой долг – сделать эту картину хотя бы в память о нем. Понимаете, да? В общем, вышли мы на сцену, все рассказали, все мирно на нас так смотрят, доброжелательно сидят. Рассказала, что уже подобраны актеры. И все, и что работа идет вовсю.
А как это происходит? Вы рассказываете, что содержание фильма или
выходишь
что?
На сцену. Я с режиссером, угу, Евгением Лаврентьевым. Мы вышли. Ну, я взяла как бы инициативу в свои руки и рассказала о том, что у нас уже закончен подготовительный период, подобраны актеры, найдена натура в Польше, где я должна снимать, и что все идет, угу, как бы своим путем. Вдруг встает мужичок с ноготок из второго ряда, такой маленький крепенький мужичок с блестящей лысиной на голове, и заявляет громовым голосом: «Военно-патриотическое общество России против этого сценария. Этот сценарий сниматься не будет». И садится.
Военно-историческое, наверное.
Военно-историческое. Угу. Извините, да. Военно-историческое общество.
Которое, оно же и патриотическое.
Категорически против этого сценария. Сценарий сниматься не будет. Мы с режиссером совершенно опешили. И стоим, растерялись, на что тут же господин Тельнов, начальник главка, говорит: пошли, все, вы уже свободны.
То есть идите со сцены, да?
Да, мы вышли, и я еще попыталась обратно, я хотела сказать пару слов.
То есть как бы диалога никакого не предполагалось. Он заявил, и вам сказали: до свидания.
И Тельнов сказал: до свидания. Все, и я попыталась обратно прийти, но тут выступил Тельнов и сказал: брысь. Вот такая ситуация совершенно была как бы неожиданная. Что я хочу сказать по этому?
А дальше? Да. Вы пытались выяснить, в чем причина? Какие претензии? Кто, во-первых, фамилия человека?
Нет. Значит, мы вышли.
Так.
Через 5 минут выходит этот человечек, подходит ко мне и говорит: Мира Григорьевна, я хочу с вами поговорить.
Это Андрей Назаров, да?
Да. Угу. И говорит, что: вы знаете, я глубоко уважаю вашего мужа. И как режиссера, и как человека, и вас очень уважаю. Но я за это получаю деньги. И мне пришлось встать и сказать эту фразу: за это мне платят деньги. То есть он вышел ко мне, подошел почти сразу после того, как угу. он выступил в зале. И он со мной постоял и сказал: вы меня поймите, я не виноват, и даже дал свою визитную карточку. Ну, на этом все и кончилось. Мы еще как бы так постояли, посмотрели на это все, угу. подождали. Тут же объявили, что нас нет ни в первых списках, которые обсуждались, угу. ни в
резервных.
Ни в резервах, нигде. Все, абсолютно все закончено. И связано только со сценарием Тодоровского.
В чем там проблема в сценарии? Расскажите немножечко о том, что
главный
там происходит.
Главный герой, угу. прототип Тодоровского, он про себя писал этот сценарий, потому что он действительно пришел на Эльбу в 45-м году, конце войны. Ему было 20 лет в это время. Он был лейтенантом. И он влюбился в немецкую девочку, которую взял в плен. Он в нее влюбился. И вот эта история есть в картине. Ничего больше такого, что могло бы не понравиться, там нет. Ну, еще другой его приятель влюбился в американку, в Венди. и они общаются. Угу. В общем, как-то про любовь, про молодость, про счастье окончания войны. Весь сценарий написан о том, какое это счастье, когда заканчивается война. Как все счастливы, как все общались, как все жили, как все это было. Конечно, там есть еще моменты. Там, предположим, один из героев, там четыре героя, погибает из-за, простите меня за выражение, полковой бляди, которая его соблазнила. Одновременно она была любовницей командующего, и она его, в конце концов, бросила. И он так тяжело это все переживал, что, в общем, сложились так обстоятельства, что он погиб. Все, больше ничего. И кончается фильм тем, что всех грузят уже вагоны, осень, идет дождь вперемешку со снегом, и всех отправляют уже на родину. Кончилась вся эта история, угу. Там нечего было им делать. В этом тоже ничего нет такого. Но отправляют на родину. Один из героев бежит на Эльбу, чтобы попрощаться с американкой, с которой он расстается навсегда. Есть этот эпизод в конце фильма. И все. И дальше они в теплушке и едут
на родину.
Домой, на родину. Едут на родину, больше ничего. Наверное, в этом месте, может быть, будет песня звучать. Я вот еще думаю, как это будет. Не знаю. Но у меня была ситуация, при которой я очень рассчитывала на эти деньги, при том, что я уже продала квартиру. Потому что я снимаю в Польше, там дороже, и это все очень непросто.
А скажите, там как предполагается процесс апелляции какой-то или вообще невозможно?
Нет, категорически.
И они даже не пишут свое...
Категорически.
Почему?
Абсолютно.
Там какие-то конкретные
ничего.
Замечания?
Ничего. Более того, я попыталась подойти к Тельнову, начальнику главка, он так на меня циркнул, значит, не мешайте! Как будто бы я вообще, знаете, ноги около него мою, пол как бы мою около него, этого Тельнова, который тоже неизвестно, откуда он взялся даже, совершенно. Так же, как я не понимаю, откуда взялся Мединский. Кто такой Мединский по сравнению с Тодоровским, Янковским, Данелией? Кто такой Мединский? Почему он все решает? Только он все решает. Я в этом плане совершенно не понимаю Владимира Владимировича. Как это можно? Владимир Владимирович наградил моего мужа. Кроме того, что у моего мужа десятки наград международных, дважды берлинского, дважды венецианского, дважды токийского. Номинация на «Оскар» настоящая, которую он получил в Голливуде. Кроме этого, у него еще приз президента России – который я хотела сюда принести, чтобы здесь его показать, но он такой тяжелый, он очень красивый, очень тяжелый. Приз Владимира Владимировича Путина, президента России. Почему сейчас об Тодоровского просто вытирают подошвы? Иначе я назвать это не могу. Понимаете?
Я просто хочу вспомнить, Мира Григорьевна, что, в принципе, некое недовольство со стороны различных патриотических обществ, и ветеранских каких-то,
да.
Военных патриотических, без конца наблюдалось в отношении Петра Ефимовича Тодоровского еще при его жизни, когда он снимал фильмы, посвященные каким-то историческим событиям. Будь то, извините меня, «Анкор еще Анкор», я помню, как его там за это били,
нет,
да?
Нет.
А «Рио Рита» вот последняя
нет,
его
нет.
работа.
Рио Рита, последняя его работа, это было настолько острее нынешнего сценария. Абсолютно не сравнить. Там просто лагерный вертухай сводит на нет, уничтожает целую семью, пришедшую на войну. Это страшная была картина, очень страшная, про то, что было на войне. И как-то эта картина прошла, ее показали, по телевизору показали.
Но я помню, что прокаты тоже долго не давали. Я даже мы по этому поводу разговаривали с Петром Ефимовичем.
Ну, понимаете, прокат не давали еще, потому что это не коммерческое кино. Совершенно. Наш прокат ведь только Галустяна со Светлаковым. Вот
да.
Мне на «Дожде» делал замечание. Вот это, я забыла его фамилию, как.
Из экспертного совета?
Из экспертного.
От Анисян?
От Анисян. Mm-hmm. Что нужно самим добывать деньги, а не ждать, чтобы государство вас финансировало. От Анисян мне заявил. Понимаете?
А можно самим добывать деньги?
Невозможно. Вот почему я продала квартиру. Слава богу, квартира эта мне не нужна. Умер Петр Ефимович, она мне не нужна, эта квартира. Как еще я могу добыть деньги? Как? Если я кинорежиссер и кинопродюсер, я причем стараюсь добывать деньги, я делаю в промежутках документальное угу. кино, пытаюсь найти какие-то заказы хотя бы на то, чтобы выжить, но не на то, чтобы снять большое кино.
Давайте мы сейчас остановимся на выпуск новостей, потом продолжим наш разговор. Напомню, у нас в студии Мира Тодоровская.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Мира Тодоровская, продюсер и режиссер. И мы сегодня рассказываем вам драматичную историю, произошедшую на процедуре питчинга Министерства культуры, когда проект по сценарию Петра Тодоровского «Встреча на Эльбе» был зарублен, что называется, да. топором да. практически, без да. всяких объяснений. Да. Я просто хочу напомнить, что вот этот вот Андрей Назаров, член консультативного совета по фильмам военно-исторической да. тематики,
извинялся перед
Он извинялся, он сказал, что это его работа. Но вот я читаю здесь то, что написано на сайте министерства в обязанности эксперта по военно-исторической, фильмов военно-исторической тематики входит после презентации любого проекта, затрагивающего исторические темы, озвучивать заключение своих коллег, которые тщательно изучили сценарии будущих картин на предмет соответствия историческим событиям. Если фраза господина Назарова «этот фильм никогда не будет снят по этому сценарию» является да. заключением, то вы да. меня извините. То, что касается вообще всего этого жанра унизительного, унижающего художника и автора картины будущей, да, и вообще как все это у нас проходит с таким каким-то совершенно хамским налетом, меня поражает, что нет никакого действительно заключения подробного, вот потому что мы с вами разговариваем, и ни вы, ни
ничего,
я, мы не можем понять,
абсолютно.
Какие претензии
да.
конкретные, напишите по пунктам.
Никаких, ничего. Более того, мне даже Тельнов, начальник главка, не позволил зайти в зал и сказать пару слов.
Угу.
Он сказал, брысь отсюда. Буквально. Вы понимаете, Тодоровский закончил войну, когда ему было 20 лет. Он был награжден 3 орденами Отечественной войны. Кроме еще массы орденов и медалей и всего. 20 лет ему было, когда закончилась война. Понимаете? И он сохранил эти воспоминания и сейчас осуществил. Но он много снял фильмов о войне, вы знаете, всяких фильмов. И был фильм «Реорита», который был острее намного, mm-hmm. и говорить чего. Там был рассказ о таком лагерном надзирателе,
да, который семью уничтожил.
Уничтожил семью, да. крестьянскую семью. Mm-hmm. Об этом был фильм, и ничего. Фильм был показан и по телевидению, и все видели. И вдруг сейчас такие наступили времена. Я вообще предполагаю, что Мединский на ниточке висит. Я уверена в том, что время у него мало осталось времени.
Мира Григорьевна, понимаете, в чем дело? Неизвестно.
Да.
Ну, Мединский придет другой Мединский. Вы же видите, что дело же уже не в человеке, как мне кажется. Там какая-то выстроена, какая-то чудовищная система, чудовищная, в которой ничего живое не растет, не прорастает. Даже посмотреть, какие фильмы поддерживаются, но фильмы, которые как бы нацелены на коммерческий успех, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь.
Да, да.
А то, что касается
да.
кино серьезного авторского.
С Галустяном и Светлаковым.
Да, вот здесь большие проблемы.
Только, да.
Мне кажется, что по идее, учитывая, что, господа чиновники, у нас 15-й год, это год 70-летия Победы. Вы очень любите рассказывать про свой патриотизм. Мне кажется, что в
я
такой ситуации, когда Тодоровская да, приносит вам...
окончание да, Второй мировой
когда
войны.
Когда вы приносите такой сценарий, они должны сами к вам приходить на блюдечке с золотой каемочкой и приносить все деньги, а оплачивать целиком, делать из этого государственный проект. А вот так, конечно, обращаться, я просто... Действительно, вот наши слушатели тоже пишут, они в шоке от того, что услышали от вас. А у меня к вам вопрос такой еще, связанный с какими-то планами вашими, я очень хотела узнать. А есть ли еще какие-то незавершенные сценарии, которые вот среди творческого наследия Петра Ефимовича?
Вы знаете... В общем-то, у него была счастливая в кино судьба, и он все, что хотел, он все снял и все совершил. Он не успел снять только этот фильм, но очень хотел его снять. Он даже не думал, что он умрет, и это счастье, потому что он умер, не зная, что он умирает. Это было хорошо. Но он рассчитывал, что он снимет этот фильм, который будет последним в его жизни. Но не получилось. До этого все, что он хотел... Он как-то получалось так, что он снимал. Понимаете? Нет, мы в ужас. Вы можете себе представить, когда ты стоишь на сцене, рассказываешь о фильме, и вдруг встает мужичок и говорит: «Брысь отсюда! Мы никто и ничто, и знать мы не хотим».
А вот по поводу денег. Тут наши слушатели предлагают собрать деньги всем миром, что называется.
Я
сейчас
не против,
сегодня
конечно.
Это очень популярный жанр, и я знаю, что... Я вас уверяю, что если вы объявите сбор денег...
Да.
Вам их соберут. Вот мы после передачи обсудим, как это сделать.
Да.
Сегодня многие к этой возможности прибегают. А, кстати, вот тут вспоминают фильм «Берег». Вот вы рассказываете про любовь героя с немецкой девушкой. И вот Бондарев, по-моему, впервые, кстати, у него тоже была эта история затронута. Тоже в фильме «Берег». И был снят фильм Малого Наумова. И играла там Наталья Белохвостикова.
Ну, вообще,
и
конечно.
Если
не только,
только
режиссеры, видно, снимали на эту тему фильмы, но и Тодоровский снимал.
А вообще сам факт существования такой военно-исторической экспертизы.
Откуда она взялась на
нашу голову? Кажется, вам нужен?
Как сказать? Да нелепость это полная. Более того, этот мужичок, который встал и объявил, он мне потом сказал, что мы сами не рады этому всему. Понимаете? Нет, я вообще даже понять не могу, откуда взялся Мединский.
Ну, то, что касается господина Назарова, я вам скажу честно, мы пытались получить какой-то комментарий. Вот он к вам подошел и сказал, что он не виноват, но надо все-таки отвечать за свои поступки. И мне странно, что он нигде никаких комментариев не дал.
Он сказал, что мне за это заплатили.
Ну, понятно.
Поэтому
пусть он об этом скажет
вслух. Сказал.
Да.
Ну, я вас уважаю. Он мне сказал, я уважаю вас, а вашего мужа просто... «Обожаю», он мне сказал. Но мне заплатили за то, чтобы я встала и это сказала.
А расскажите, а вот, в принципе, все фильмы, которые снял Тодоровский, они как-то, их путь был простой к экрану? Были какие-то претензии к сценариям? Были какие-то цензурные правки за все время работы Петра Ефимовича?
Нет, Ксения, бывало всякое. И самое трудное было, конечно, собирать деньги. Чем занималась я, и получать деньги... И Петр Ефимович был очень скромный человек, просто невероятно скромный. Он никуда не мог пойти, он не мог просить, не настаивать. Он мог, знаете, он мог работать в монтажной, и вдруг пришел Бондарчук, старый Бондарчук, ему что-то нужно исправить где-то. И приходит Бондарчук, и Тодоровскому говорят: «Брысь из монтажной, пришел Бондарчук, ему что-то нужно сделать». И он уходил, он терялся в таких случаях, понимаете? А сейчас вот Бондарчук со своим «Сталинградом», он же немыслимые деньги получил, а картина же плохая.
Бондарчук другой, «Сталинград» не тот, да?
Да что вы, совсем не тот «Сталинград». У Урсуляка в сериале, у него есть в одной серии полсерии «Сталинград». И это гораздо лучше, чем весь фильм Бондарчука.
Там нет никаких батальных сцен, никаких спецэффектов.
Да.
Есть группа людей, этот дом, этот пуски палец потрясающий совершенно.
Палец,
мы говорим о фильме «Жизнь и судьба». Я тоже об этом вспомнила. Что весь Сталинград, вот он здесь
весь
был.
Сталинград был в фильме, в сериале Урсуляка, потрясающем сериале. Понимаете? А тут Бондарчук снял, а сколько денег на рекламу ушло, сколько денег на то, чтобы в кинотеатре смотрели на это. Это же немыслимо. Да я не завидую Бондарчуку. Он хороший парень, пусть он будет здоров. Понимаете, в конце концов, и мой сын нормально работает, и все у него получается, и пусть у Бондарчука так же будет. Но почему моему мужу всегда было так трудно получить финансирование, и мне вместе с ним, я была его продюсером, И почему сейчас я должна продавать квартиру? Думать, как собирать деньги уже умершего год назад режиссера. Причем не просто режиссера, лауреата всех возможных фестивалей. Дважды Берлин.
Вы рассказывали, не повторяйтесь, да.
Не буду
повторять. Что говорят товарищи? Я имею в виду, у вас же есть какой-то ближний круг, друзья, коллеги. Они вам что-нибудь советуют? Из кинематографического цеха? Или никто ничего не говорит?
Все перестали звонить.
То есть каждый за себя, да?
Ну, как-то боятся, чтобы не коснулось. Не знаю, почему боятся. Не знаю, потому что совершенно явно мединский человек временный. Поскольку, как бы ни относились к Владимиру Владимировичу, но он человек умный, он его не продержит. И потом я обращалась к Толстому, советнику по культуре. Он прочел сценарий, сказал, очень хороший сценарий, дай бог вам успеха.
А кто вас там снимается, расскажите, в фильме? Что за актеры?
Вы знаете... Молодые актеры, все молодые. Тодоровскому было 20 лет. Значит, я беру актеров не старше 24, потому что 20-летние совсем не могут. И замечательные мальчики пришли, и все они впервые будут сниматься. Четверо, четверка замечательных совершенно ребят. Вот, и актриса замечательная будет в одной из главных ролей. А немку будет играть. Немка. Там еще главная роль у немца, который сидит на дереве и хочет убить нашего героя. Немец – это главная роль. Там много у этого немца в картине вещей. Будет снимать, играть немец эту роль.
Но
все
уже
будет так.
Вы уже запустились, начали уже работать.
Подготовительный период идет. Подготовительный период.
И если сейчас не будет денег, то есть вы все это останавливаете? Или будете работать?
Ну, продам еще дачу. Тогда
но это не серьезно.
Я не могу остановиться. У меня все запущено уже, и все это в Польше. Понимаете? И там не так все просто, и не так все дешево. А здесь я делать не могу, потому что натура немецкая, которую я нашла в немецком старом городке Вроцлаве. Это Польша, но это немецкий городок. Не могу я остановиться, во-первых, во-вторых.
Да, я прошу прощения, мне нужно зачитать эту новость. Она не имеет к нам никакого отношения, но это важно для тех, кто следит за новостями, которые поступают из Абхазии. Молнию принес мне сейчас наш новостник. Вот до выпуска новостей в 2 часа все подробности будут там. Президент Абхазии Анклав подписал документ о добровольной отставке. Это очень важная информация, поэтому следите за подробностями, они будут после 2 часов. Я напомню, что у нас в студии Мира Григорьевна Тодоровская. Мы уже рассказали весь этот ужас. Давайте все-таки вспомним и Петра Ефимовича, что называется, как художника и как человека. А вот скажите мне, пожалуйста, вопрос компромисса. Насколько он остро стоял перед вами, как режиссерами, продюсером, да. Насколько вы готовы были идти на какие-то уступки, ну, в плане сценария, съемок, или никогда?
А мне никто не
никогда?
Предлагал. Мне никто не предлагал идти на какие-то уступки.
Ну, вы
имеете в виду
сейчас?
Да.
Нет, а вот раньше? В работе над другими фильмами? Были такие
фильмами?
Моменты?
Да, в общем-то, нет. Нет. Нет, но бывали какие-то, наверное, моменты, когда я шла на какие-то уступки. Но всегда старалась не переступить через себя. Понимаете? И потом я же работала в основном все-таки с Петром Ефимовичем, и с его фильмами. И там уж тем более, вот «Риорита» – это был очень острый сценарий. Я очень боялась, что не получится у нас. Ну, ничего, как-то все прошло.
История с питчингом первая была такая нехорошая с проектом Александра Мендадзе. Вы, наверное, знаете об этом, да? Он тоже представлял свой фильм
говорила,
«Милый
да.
Ханс, дорогой Петр», по-моему, так он называется. И этот фильм точно так же был заморожен, не дали денег на него. Но, в отличие от вашей ситуации, там был, как я поняла, там был проведен какой-то разговор, там был какой-то диалог, когда то же самое, это чертово историческое общество сказало, что замените вот тут место действия и время действия, и все. И как говорит тот же Мединский, которого вы упоминаете сегодня так часто, Мира Григорьевна, что даже Мендадзе был нам благодарен за эти поправки.
Что вы говорите? Что вы говорите? Прямо благодарен.
Вот это
а
вот...
я вчера разговаривала с Мендадзе.
Так.
Он сказал, а куда мне было деться? Я пытался как-то так договориться, чтобы не терять главное, а идти на какие-то уступки по мелочи. А я не могу пойти ни на какие уступки. У меня настолько как бы расписанный нормальный сценарий, там ничего не выбросишь. Ни на какие уступки. Значит, главная тема. Наш герой влюбился в немку, которую арестовал. Ну что мне теперь, значит, менять, как будто бы он не влюбился в немку, а сдал ее в СМЕРШ? Так, что ли?
Тоже, кстати, интересная мысль. Хороший фильм получился.
А ему и говорят там, его коллега ему говорит, что ты ее сдай в СМЕРШ.
А вот скажите, тогда у меня вот такой к вам вопрос. На ваш взгляд, все-таки, если государство дает деньги на производство, в данном случае, кино, фильма, да, оно имеет право вмешиваться в творческий процесс? Оно должно каким-то образом следить за содержанием и высказывать свои какие-то пожелания? Потому что в данном случае, если государство дает деньги, оно получается главным продюсером этого конкретной работы.
Да,
вот
конечно.
Скажите, есть такие
права?
Вы
знаете, но они должны иметь в этом случае очень грамотных, очень знающих и умелых редакторов, которые могут почитать, указать ошибки и предложить возможности уйти от этих ошибок. Этого же всего нет. Со мной вообще обошлись так, как будто бы, знаете, вытерли обо мне ноги, как о мокрую тряпку.
Но у вас же все равно художественный фильм. Это же не документальное исследование историческое.
Конечно.
Насколько здесь вообще уместен разговор на тему, а было это или не было этого?
Вы понимаете, что сценарий так построен, что там ничего не переделаешь. Я не могу с ним идти ни на какой компромисс. Ничего там не переделаешь. То, что 20-летний мальчик влюбился в немку, ну что, бывает такое в жизни, понимаете? То, за что они и хотят, отказываются от этого. И я не могу это убрать никак. Ничего, а ничего такого там и нету. Наши дружат с американцами, наши устраивают концерт для американцев, большой концерт.
Может быть, это не вписывается в сегодняшнюю ситуацию?
Нет, американцы устраивают нашим концерт.
Сегодня американцы наш стратегический противник и враг, главный враг России.
Нет, не это. Я вас уверяю, что не это. Нет, он прекрасно понимает, Мединский и они, что все равно американцы будут наши друзья, и не замахнешься на американцев. Понимаете? А на немцев, даже не на немцев, а даже не... Германия сейчас другая. Понимаете?
А советская армия, Красная армия в вашем фильме показана как армия освободителей, там все нормально, там нет никаких подозрений.
Нет. Ничего нет.
Может быть, вы каким-то образом умаляете вклад советской армии в победу над фашизмом?
Нет. Там просто вся история в том, что вот пришли на Эльбу, и война закончилась, и какое счастье. И немцы
и дружба
бегут
народов.
Уже, немцы бегут. Пришли наши на Эльбу и американцы на Эльбу.
А вот это...
И стоят на двух берегах. И дружба, и любовь, и все между
мы
ними.
Мы помним, мы все смотрели фильм «Встреча на Эльбе», который заканчивается этой фразой. Да? Помните, самое главное, дружба между Россией, Советским Союзом и Америкой. Кстати, это не случайная перекличка со старым фильмом?
Нет. Это такая очень относительная перекличка, потому что все в нашем сценарии заканчивается не очень хорошо. Потому что их всех собирают, погуляли, хватит. Они 3 или 4 месяца там побыли, в этом Ерехоне. Значит, главный герой в 20 лет стал комендантом города.
Почувствовали воздух свободы.
Да. Почувствовали дружбу с американцами, все это почувствовали. А потом в один день наступила осень, пошел дождь, снег в картине у меня. И их грузят в эти самые, в теплушки и на хаос. Вот так вот скажем. И герой, один из героев, бежит, чтобы прощаться с американкой Венди. Очень трогательный эпизод. Он переплывает Эльбу, чтобы сказать ей «Прощай, дорогая, навсегда». и все.
Скажите, пожалуйста, вот мы до передачи как раз говорили с Мирой Григорьевной, что действительно год прошел, 14 мая был год, как не стало Петра Ефимовича.
Да.
Как вы этот год прожили?
Мне трудно говорить. Я, во-первых, я похудела на 15 килограмм. Стала тоненькой девочкой, как вы видите. Я была другой. Вот. И как бы весь этот год я стараюсь выжить.
И для вас это работа, кстати.
Да, конечно, конечно.
Возможности выжить.
Конечно,
вот
да.
Это тоже, слушайте, я просто поражаюсь людям. Ни черта не понимают.
Потом,
ни
Ксения,
черта.
Вы же знаете, что я не только продюсер была у Петра Ефимовича, я и сама снимала кино.
Жена Сталина,
замечательный. В Голливуде получила, и в Банфе, в Канаде за свой фильм. То есть я не то, что просто при Тодоровском как бы была. У нас был союз такой, знаете, я даже не знаю, как это объяснить. Но у нас не только любовь была, но и дружба, и все. И это я его в свое время уговорила снять «Интердевочку». Это же был такой скандал. А я после этого член Шведской академии. Вы знаете, киноискусство.
Нет, я не знала этого.
Да, после того, как мы сделали «Интердевочку», при том, что тогда не было ни продюсеров, ничего. И если есть минута, я расскажу, как я пришла в Госкино с этой идеей. Кунин, наш друг, написал книжку. Я взяла эту книжку, пошла в Госкино, написала уже синопсис, хотя еще не знала, что это такое. Пришла в Госкино. Они мне сказали, идите к Достолю. Я, значит, взяла это все, пришла к Достолю и говорю, вот есть такая вот история, может быть, очень коммерческое кино. Хотя тогда не было еще даже имени такого коммерческое кино. Досталь все это посмотрел, сказал, очень хорошо. «А вы тут при чем?» – спросил он меня. Я так помолчала и сказала, «А я буду продюсером». И он сказал, «Вы хотите быть продюсером? Езжайте в Голливуд!» – сказал он мне. После чего я все-таки стала продюсером шведской версии. У нас был двухсерийный фильм, у нас был. А шведы сделали одну серию, и я была продюсером одной серии. Мы с Тодоровским на фильм «Экспорте», чтобы не обращаться к Достолю, смонтировали одну серию для шведов. Таким образом, я оказалась в Швеции как бы знаменитым человеком. Но вообще, вы знаете, «Интердевочка» – это был такой фокус мой. Мною проделанный фокус, как я нашла шведские деньги даже на картину тогда. Тогда я стала продюсером. И это была очень удачная картина, она пользовалась
большим. Это было событие, ну что вы,
событие
поворотное для кино, для нашего.
Да я себе представляю, что бы было, если бы в то время Мединский был бы министром.
Ах, ну, Мира Григорьевна, мы должны уже заканчивать.
Да.
Тем более, что про «Интердевочку» заговорили, и мы завершим нашу сегодняшнюю встречу музыкой из этого фильма, как раз, опять же, в исполнении Петра Ефимовича Тодоровского. Дорогие друзья, все, кто писали свои пожелания на диске, вам позвонят, и вы получите свои подарки. Я прошу прощения за то, что у нас такой получился разговор, очень эмоционально затратный, и я вижу, как Мира Григорьевна нервничает. Это очень история какая-нибудь душераздирающая. Я очень надеюсь, что после сегодняшнего нашего эфира у наших чиновников все-таки в голове что-то щелкнет, и они поймут, что они делают. Они не просто кино запрещают, они убивают человека. Одного человека второй раз убивают, которого уже нет на свете, а второго еще живого. Вот это вы понимаете или нет, Владимир Ростиславович Мединский? Обращаюсь я к вам напрямую. Спасибо вам, Мира Григорьевна. Я надеюсь, что все будет в порядке.
Спасибо.
Кино обязательно
Спасибо.
Снимите. Обязательно снимите. Мы еще на премьере погуляем.
Нет, конечно,
да.
Я сниму. О чем речь?
Thank you.